Ламар Куин, Уолли Хадсон и Кендалл Махан сидели в небольшом конференц-зале на третьем этаже и размышляли о том, каким будет их следующий шаг. Проработав в фирме уже долгое время, они были осведомлены и о пятом этаже, и о подвале, знали они о мистере Лазарове и мистере Маролта, о Ходже и о Казински. Им было хорошо известно о том, что когда в фирму приходил новый человек, он уже не мог уйти из нее по своей воле. Каждый из них делился своими воспоминаниями о дне, о том дне, когда они вдруг стали посвященными. День этот они сравнивали с тем днем далекого детства, в котором им стала известна грустная правда о Санта-Клаусе. Тот день, когда Натан Лок пригласил их троих в свой кабинет и рассказал им все о самом главном клиенте фирмы, запомнился им как печальный и пугающий день. А потом Лок представил их Девашеру. Все они оказались на службе у клана Маролта, от них ожидали упорной и добросовестной работы. Им полагалось беззаботно тратить те хорошие деньги, что им платили, и не мучить себя мыслями об их источнике. Все трое так и делали. Рано или поздно, но каждый задумывался о том, что хорошо бы уйти, однако серьезных планов не вынашивал ни один. У всех уже были семьи. Со временем это все образуется, успокаивали они себя, ведь у фирмы столько нормальных клиентов. Так много интересной, трудной и абсолютно законной работы. Большую часть нелегальной деятельности взвалили на свои плечи партнеры. Но шло время, и бывшие когда-то новичками сотрудники тоже исподволь втягивались в грязные финансовые махинации. «Никто не сможет вас в этом уличить», — убеждали их опытные партнеры. Вы с нашей помощью слишком умны для этого, слишком много у фирмы денег. И это на самом деле было превосходным прикрытием. Наибольшее внимание сидящие за столом уделили тому факту, что все партнеры исчезли из города. В Мемфисе из них не осталось ни одного. Пропал куда-то даже Эйвери Толлар, незаметно ушел из клиники. Говорили они и о Митче. «Он сейчас неизвестно где», — говорили они в страхе, — «в бегах, спасая свою жизнь. Если Девашеру удастся настичь его, он превратится в труп, и его похоронят так же, как хоронили Ходжи и Казински до этого. Если же его схватят ФБРовцы, то им в руки попадут и документы, вся фирма окажется у них в руках, а значит, и они втроем тоже». А что, размышляли они, если Митч не дастся им в руки? Что, если ему удастся спастись, смешаться с миллионами других людей? Вместе со всеми бумагами, конечно. Вдруг он с Эбби лежит где-нибудь на песочке, прихлебывает ром и подсчитывает денежки. Эта мысль пришлась всем по душе, и какое-то время они развивали ее, дополняя все более детальными, успокаивающими страх подробностями. Единогласно сошлись они на том, что нужно дождаться завтрашнего дня. Если Митча где-нибудь подстрелят, можно будет оставаться в Мемфисе. Если он окажется в ФБР, то придется брать ноги в руки и... «Беги, Митч, беги!» Комнаты в мотеле «Блютайт» были узкими и грязными настолько, что даже на взгляд казались липкими. Ковровая дорожка, лежавшая на полу, не чистилась, видимо, уже лет 20, местами сквозь нее проглядывали доски пола. Покрывало на кроватях кое-где были прожжены сигаретами. Но в данный момент уют и роскошь ничего не значили. В четверг вечером Рэй стоял за спиной у Эбби с ножницами в руке и осторожно пощелкивал ими вокруг ее ушей. Два полотенца, разложенных на полу позади кресла, были полны обрезков ее прекрасных густых темных волос. Эбби внимательно следила за каждым движением Рэя в зеркале, помещавшемся рядом с допотопным цветным телевизором, и не стеснялась в комментариях. Стрижка получалась под мальчика, уши полностью открыты, на лбу челка. Рэй отступил на шаг назад, полюбовался своей работой. «Ничего», — заметил он. Эбби улыбнулась, стряхивая с рук обрезки волос. «Сейчас их нужно будет еще и покрасить», — печально сказала она и, пройдя в крошечную ванную комнату, закрыла за собой дверь. Вышла она оттуда через час, но уже блондинкой. Чуть соломенной блондинкой. Рэй заснул, лежа поверх покрывала. Эбби присела и начала собирать волосы в пластиковый пакет для мусора. В этот же пакет последовал и пузырек из-под красителя. Она перетянула его куском веревки. В этот момент раздался стук в дверь. Эбби замерла, прислушиваясь. Шторы на окнах были плотно задернуты. Она легонько похлопала Рэя по ноге. Стук повторился. Рэй вскочил с постели, молниеносным движением выхватил пистолет. «Кто там?» — громко прошептала она. «Сэм Форчун», — раздался ответный шепот. Рэй открыл дверь, и в комнату вошел Митч. Он обнял Эбби, толкнул в плечо брата. Дверь закрыли, свет выключили, и все трое уселись в темноте на кровать. Митч крепко прижимал к себе Эбби. Как много им нужно было сказать друг другу. Но сидели они молча. Слабый лучик света пробился с улицы через шторы, отразившись от зеркала и экрана телевизора. Никто не решался заговорить. Мотель стоял словно вымерший, на стоянке было почти пусто. «Я почти знаю, почему я оказался здесь», — заговорил, наконец, Рэй. «Но никак не могу взять в толк, как вы-то очутились тут». «Нам лучше забыть, почему мы все здесь», — ответил Митч. «И подумать о том, как нам отсюда выбраться, всем вместе, живыми и невредимыми». «Эбби мне все рассказала», — проговорил Рэй. «Всего я и сама не знаю», — возразила она. «Я не знаю, например, кто за нами гонится». «Похоже, все сразу», — ответил Митч. «Где-то неподалеку должен быть Девашер со своей бандой. Скорее всего, в Пенсаколе, там единственный в окрестностях аэропорт. А по побережью мечутся Таранс и его парни в поисках Рэя Макдира, насильника, и Эбби Макдир, его соучастницы». «Что же будет дальше?» — спросила Эбби. «Они найдут машину, если еще не сделали этого. Круг их поисков сразу ограничится». В газете говорилось, что сейчас они действуют от Мобила до Майами. Ну а так они моментально все окажутся в Панама-Сити. Но здесь, на пляже, наверное, 1000 таких мотелей, как этот. Целых 12 миль, и все мотели, бунгало, магазины. Это десятки тысяч людей, туристов в сандалиях и шортах. Значит, и мы завтра превратимся в туристов. Шорты, панамы и прочий дребедень. Я уверен, что если даже они пустили за нами сотню своих людей, дня 2 или 3 в нашем распоряжении есть. А что будет, когда они решат, что мы здесь? Вы с Рэем могли ведь просто бросить машину и воспользоваться другой. Они не могут быть уверены в том, что мы на берегу, но начнут искать, конечно, отсюда. Однако не гестаповцы же они, в конце концов, не станут взламывать двери и врываться к людям без всяких на то оснований. «Девашер способен и на это», — заметил Рэй. «Согласен. Но здесь, наверное, 1 000 000 дверей. Они перекроют дороги и будут следить за каждым магазином и рестораном, будут говорить с каждым служащим в гостиницах, показывать им фотографию Рэя. Несколько дней они будут суетиться тут, как муравьи, и если нам все же повезет, они упустят нас». «Какая у тебя машина, Митч?» — спросил Рэй. «Небольшой грузовик». «Не понимаю в таком случае, почему бы нам не сесть в него прямо сейчас и не подставить свои задницы ветру? Ведь наша-то машина всего в миле отсюда ждет, не дождется, когда ее разыщут. А мы знаем, что ее вот-вот обнаружат.
Послушай, Рэй, посты на дорогах могут быть уже выставлены. Поверь мне, я ведь вытащил тебя из тюрьмы. Ну же!»
Где-то неподалеку от них раздался пронзительный вой сирены. Сидевшие в комнате замерли, вслушиваясь в то, как звук ее умирал в ночной тиши.
«Так», — сказал Митч, — «вот что, будем выбираться отсюда. Не нравится мне это место. Стоянка совершенно пуста и уж больно близка к дороге. Грузовик я оставил не так далеко, у довольно приличного мотеля «Сигал». Я даже успел снять там две славные комнатки. Тараканы там намного мельче. Мы просто выйдем прогуляться по берегу. Потом нам придется перенести вещи из грузовика. Неплохое развлечение».